Иванова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Концерт в Страсбурге в защиту прав человека в России. Акция в Москве против использования чиновниками спецсигналов. Приезд палестинской делегации на переговоры в Россию. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение». Все это в этом часе нашей программы. Сегодня в Страсбурге, в Большом зале Страсбургского филармонического оркестра, состоится концерт «Музыка свободы» в поддержку осужденных в России бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. По словам устроителей, они хотят привлечь внимание общества к жестокому нарушению прав человека и уничтожению законности в России. Конец цитаты. В концерте участвуют крупнейшие музыканты мира. Идея проведения такого концерта принадлежит композитору Арво Пярту. Тему продолжит корреспондент радио «Свобода» Павел Куравский.
Страсбург, по словам организаторов, не случайно выбран местом проведения концерта. Этот город стал центром борьбы за права человека и демократию в Европе. В Страсбурге, наряду со многими тысячами российских дел, ждет справедливого решения дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сами Ходорковский и Лебедев, как убеждены участники концерта, давно стали символами борьбы за честное и независимое правосудие. В концерте примут участие известные музыканты Марта Аргерих, Евгений Кисин, Гидон Кремер, Миша Майский и многие другие. Корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер накануне побеседовал с Еленой Дорден-Смит, креативным продюсером проекта «Музыка свободы». Елена Дорден-Смит рассказала о том, что этот концерт посвящен не только Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.
Было бы правильнее, точнее и честнее позиционировать этот концерт, как он, собственно, и заявлен. Это концерт в поддержку прав человека в России. Но имя Ходорковского и Лебедева, естественно и логично, возникают в контексте этого концерта, поскольку это, в общем, самый известный, самый трудный, тяжелый процесс, который идет уже много лет и привлек такое внимание во всем мире и продолжение истории печально. То есть это не только, и это не Ходорковский и Лебедев только, это и Магнитский, и Аня Политковская, и Юра Щекач, и люди, которых или погибли от неправых действий, или в тюрьмах у нас до сих пор сидят. То есть, в общем, вспомним всех. Идея концерта родилась чуть меньше года назад. В принципе, как ни странно, она родилась в Кембридже, на кухне Владимира Константиновича Буковского, где мы сидели с Аней Кисиным. Разговор шел о том, что прозвучала недавно симфония Пярта лос-анджелесская, что классические музыканты люди не безразличны. Дальше как-то она разрослась, идея была поддержана, подключился великолепный Гидон Крамер, замечательный оркестр Кремерата Балтика. Подключились такие невероятные люди, как Марта Аргерих, Миша Майский. Могло бы быть и больше народа, но вы прекрасно понимаете, что музыкантов такого уровня в один вечер соединить очень сложно. Их программа расписана на 3 года вперед.
Я читал предварительно, что на концерте должны присутствовать родители Михаила Ходорковского.
Мы ждем, да-да-да. И даже жена Инна Валентина, которая вообще практически не бывает, человек не публичный и не появляется в публичных местах. Но мы ждем ее, и дочь Анастасии, и сына Павла. Огромная поддержка во всех областях. Концерт по помощи друзей, даже которые лично очень помогают, и финансово какой. То есть это удивительно, сколько людей откликнулось. И тех, кто знали Михаила Борисовича, учился с ним, ну, так, мой друг Макс Валецкий, допустим, и люди, которые не знали, люди, которые заявляют, люди, которые не анонимно. У нас была полная договоренность и поддержка от Нобелевского лауреата профессора Эли Визеля, который собирался приехать, несмотря на свое слабое здоровье, но у него была операция на сердце, и он потрясающие слова сказал. К сожалению великому, у него медицинские показатели не позволили этого сделать, но тем не менее, он записал потрясающее видеообращение, которое прозвучит в начале концерта.
Вы упомянули Владимира Буковского. Он будет как-то принимать участие в этом концерте?
Да, да, он будет принимать участие. Предполагаем, что он скажет несколько слов. Да. К сожалению, умерла Елена Георгиевна Боннер, которая была в курсе этого концерта. Ее незадолго до смерти, ее дочь Таня Анкелевич передала нам ее слова поддержки, то, как она могла это выразить, будучи очень больным человеком.
Рассказала Радио Свобода организатор концерта в Страсбурге, креативный продюсер проекта «Музыка свободы» Елена Дорден-Смит. Знаменитый дирижер Гидон Кремер объясняет, почему он сам и его оркестр «Кремерата Балтика» принимают участие в этом концерте.
Я не хочу заниматься политикой, как вы меня прекрасно знаете. Я никогда не вмешивался в политику и в данном случае тоже не хочу заниматься не своим делом. Но в то же самое время я считаю это гуманной акцией, потому что язык музыки – это не язык параграфов и обличений, а язык сочувствия. И я испытываю, не зная этого человека, не зная Михаила Борисовича, но испытываю какую-то, я бы не сказал любовь, но тайную, а теперь уже открытую симпатию к этой личности, потому что личность во всем ее развитии и во всем, что случилось с этой личностью, есть какая-то символика, есть какая-то сила, есть какое-то что-то необычное. И мне кажется, что это просто долг музыканта заниматься не только эстетикой, но и этикой. И в данном случае я пытаюсь быть защитником. Защитником, но не судебным приставом, который следует каким-то параграфам, а именно человечески выразить сочувствие и надежду, что эта судьба не будет далее столь трагичной, какой она является в данный момент. И мне кажется очень важным, чтобы никто не оставался равнодушным. Я безусловно понимаю, что наша небольшая акция вряд ли имеет шансы поменять ситуацию и переменить мир, и оказать большое воздействие на тот аппарат подавления, которое значительно казалось бы сильнее. Но сдаваться и не подавать голоса и проходить мимо человека, даже если он просто человека в беде, это, я считаю, недопустимо. Потому что даже подать свой маленький голос в защиту возможной, очевидной, вероятной несправедливости, я считаю, необходимым.
Сказал Радио Свобода дирижер Гидон Кремер. Все сборы от концерта будут переведены на счет подмосковного детского интерната в поселке Кораллово, который в 1994 году основал Михаил Ходорковский. Сегодня это лицей подмосковный, который поддерживают родители Ходорковского. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Поступает противоречивая информация с места крушения вертолета в Иркутской области. По данным регионального управления МЧС, в результате трагедии погибли 2 человека, еще 14 человек ранены. Ранее в том же управлении сообщали, что погибших при крушении нет. Совет по правам человека при президенте России сегодня представляет Дмитрию Медведеву доклад по делу юриста Сергея Магнитского, умершего в московском СИЗО. Greenpeace России просит президента ввести режим чрезвычайной ситуации в нескольких российских регионах в связи с лесными пожарами. Европейский суд по правам человека во вторник обязал Россию выплатить жителям Ингушетии более 130 тысяч евро. Апелляционный суд в Гааге признал сегодня ответственность руководства Нидерландов за гибель в боснийском городке Сребреница во время войны на Балканах 3 мусульман. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск», который ведет Андрей Шары. И тема программы: в Страсбурге проходит концерт «Музыка свободы в защиту прав человека в России». В Чечне и Ингушетии началась многомесячная операция против северокавказского вооруженного подполья. Правозащитники передали Дмитрию Медведеву доклад по делу о смерти юриста Сергея Магнитского. В Венесуэле пышно празднуют 200-летие провозглашения независимости. Программа «Время свободы. Итоговый выпуск». Выпуск 20 часов по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы. Сегодня его подготовила Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с самой актуальной темы. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон совершил внезапный необъявленный визит в Афганистан. Что об этом пишут?
Знаете, ну, естественно, британские газеты еще не успели отреагировать на последнее заявление Дэвида Кэмерона о том, что войска будут такие, боевые войска будут вывезены до 2014 года. Но, собственно, все то, что он говорил вчера, уже к этому подводило. И вот британская «Гардиан» дает подробный и довольно, я бы сказала, желчный отчет о поездке премьер-министра в Афганистан. Начинается публикация с описания визита в афганскую провинцию Гельмент на юго-западе страны, в столице который британский премьер должен был встретиться с губернатором Гулабом Мангалом. Именно в столице Гельменда, по оценке военных, британские и американские войска достигли наибольшего прогресса. Но по соображениям безопасности встречу пришлось перенести на военную базу, замечает «Гардиан». В начале встречи губернатор склонился к премьер-министру и сказал: «Извините, мы сегодня потеряли одного из ваших людей». За завтраком с британскими и американскими военнослужащими на базе Лезернек, поскольку это было в понедельник, 4 июля, британский премьер признал, что он самое странное лицо для поздравления американских солдат с Днем Независимости. «Немного странно, что британский премьер-министр желает вам счастливого Дня Независимости», — сказал Кэмерон. «Может быть, если бы один из моих предшественников не наделал столько ошибок, мы бы до сих пор были одной армией», — заметил британский премьер.
Ну, тут, очевидно, надо напомнить тем слушателям, которые, может быть, запамятовали, что это США получили независимость именно от Великобритании, от британской короны.
Да, но, тем не менее, «Гардиан» продолжает дальше, что Дэвид Кэмерон решил поехать в Афганистан для того, чтобы продемонстрировать, что ситуация улучшается и что британские войска могут покидать страну вместе с американскими. Некоторые военные боятся, что подобное решение приведет к тому, что все, что делали британские военные в Афганистане, пойдет на смарку. Военное командование на месте объяснило ему, к чему приведет сокращение персонала и вывод всех боевых британских частей из Гельменда в 2014 году. Во время брифинга для журналистов британский полковник, ответственный за планирование операции, говорил о переходе и о процессе, ход и скорость которого зависят от обстоятельств. Многие говорили также о выводе войск как об электрошоке для афганских военнослужащих, которые, возможно, слишком полагаются на международную помощь. А американская «Бостон Глоб», продолжая тему, обращает внимание на заявление командующего операцией США и НАТО в Афганистане генерала Дэвида Петреуса. 4 июля Петреус последний раз появился в форме перед тем, как стать директором ЦРУ. До сих пор внимание сил коалиции было сконцентрировано на позициях талибов на юге Афганистана. Но основные военные действия скоро, возможно, уже осенью, переместятся на восток, заявил генерал. Восток страны – это граница с Пакистаном и район, где обосновалась Аль-Каида, замечает «Бостон Глоб».
Ну и, может быть, в заключение обзора публикации еще на какие-то темы. Что-нибудь вам встретилось интересное?
Да, Валентин, я тогда вернусь к британской прессе еще раз. Daily Telegraph публикует заметку о том, что посол Великобритании в России с 2004 по 2008 годы, сэр Тони Брентон, направил газете письмо, в котором призывает британские власти, цитирую, ясно заявить о своем неприятии того, что произошло с юристом фонда Hermitage Сергеем Магнитским, и запретить въезд в страну для всех лиц, причастных к смерти этого человека. Это письмо было направлено после единогласного голосования в парламенте Нидерландов за ввод санкций против 60 российских официальных лиц, причастных к смерти юриста. Газета называет это эскалацией дипломатической войны за правосудие для Магнитского и напоминает, что Европейский парламент уже принял соответствующую резолюцию, которая разрешает странам-участницам ЕС вводить визовые санкции против тех, кто включен в этот список. Если правительство Голландии ответит на давление со стороны парламента страны и введет соответствующий закон, то эти лица не смогут въезжать в основные европейские государства, объединенные в Шенгенскую зону. Бывший посол Великобритании в России сэр Тони подчеркивает, что во время, когда Магнитский вел свое расследование изъятия из бюджета России налоговых средств на сумму 230 миллионов долларов, за что он поплатился жизнью, он работал на британскую компанию, пишет британская газета Daily Telegraph. прав.
Благодарю вас, Ирина, и добавлю, что эта тема чрезвычайно актуальная. Сегодня правозащитники передают президенту России Дмитрию Медведеву доклад по делу Магнитского, и мы подробно рассказываем об этой теме в наших информационных часах. Еще раз благодарю вас, Ирина. Ирина Лагунина подготовила сегодняшний обзор западной прессы. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. В Москве общественная организация «Федерация автовладельцев России» проводила сегодня акцию протеста против использования спецсигналов на автомобилях чиновников. Во время пикетирования были задержаны два активиста организации. Подробности в материале Кристины Горелик.
«Мигалки – позор России». Под таким лозунгом с сегодняшнего дня Федерация автовладельцев России начала серию одиночных пикетов против использования чиновниками спецсигналов. Одиночные пикеты не требуют согласования с муниципальными властями. Однако двоих участников акции сотрудники полиции во вторник задержали и доставили в ОВД Дорогомилова, говорит лидер Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
«Задержали Андрея, задержали Орла и Сашу Роганова. Я тоже там был, он все это снимал. Они меня тоже как бы хотели задержать. Ну, так как на основании не нашли, я говорю, давайте я в другой раз приеду. У меня не последний пикет».
Задержали двоих?
Да, двоих. Мы с 8 часов до 9:20 отстояли. Все автомобилисты ехали, приветствовали. Даже приветствовали скорую помощь. Сотрудники милиции подошли раз, потом подошли второй. Все-таки начальство сказало нас задержать. Я говорю, какие основания? Они говорят, никаких для выяснения личности. Не, ну там все мирно, представились. Во-первых, они знали, что к нам никаких претензий нет. Они говорят, к вам никаких претензий нет. То есть форма как бы вашего мероприятия полностью не противоречит закону, но по приказу начальства нас попросили вас задержать. Мои паспортные данные переписали и пустили, а Андрея с Александром, моих коллег, задержали в ОВД Дорогомилова.
Что значит по приказу начальства, если
нет никаких оснований? Вообще незаконно. Почему все не обращают внимания? Все привыкли к тому, что человека могут задержать на улице, даже несмотря на то, что он законные мероприятия проводит. Вот мы будем проводить каждый день сейчас. Мы не будем сейчас больше останавливаться. Мы прям будем меняться, призывать людей. Вы хотите участвовать? Берите плакат. Вот там говорят, пиарится ФАР. Вот берите плакат и пиарьтесь лично. Кто там будет? Там Иванов, Петров, кто угодно. Но только молчать хватит. Хватит сидеть на диване и осуждать, что люди выходят на пикет, а вы ничего этим не добьетесь. Люди приветствуют. Раз. Это сегодня 100 тысяч людей, наверное, увидели, что стоят люди-активисты. Завтра еще 100 тысяч. Это же так набирается масса, а как иначе? Нужно стоять, и действительно, как бы тяжело ни было, проводить этот пикет. Потом еще будут приветствовать больше, потом раздавать наклейки опять. Надо, чтобы люди возмущались. Но это феодализм, это реально все понимают. Единственная возможность, это вот сейчас активно проявлять свою гражданскую позицию, сигналить на перекрытие, ну, то есть проявлять свое отношение ко всем вот этим вот феодалам на дороге.
По словам Сергея Канаева, юристы Федерации автовладельцев России уже составили заявление на имя начальника ГУВД города Москвы Владимира Колокольцева с требованием дать оценку действиям его подчиненных, которые во вторник пресекли одиночный пикет против преимущественного права проезда чиновников. Несмотря на сегодняшнее задержание, подобные акции, по словам Сергея Канаева, будут проходить как минимум 3 раза в неделю в разных местах Москвы. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Официальная делегация палестинской автономии прибыла в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тема переговоров – урегулирование палестино-израильского конфликта. О роли России в разрешении конфликта и о повестке дня встречи корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова побеседовала с международным обозревателем газеты «Время новостей» востоковедом Еленой Супониной.
Россия в последнее время заметно активизировалась. Это не первая палестинская делегация за последние месяцы, которые приезжают в Москву. Еще совсем недавно мы видели объединенную палестинскую делегацию, в которой были представлены различные движения от Фатха до Хамас. Они тоже встречались с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. А сейчас приезжает маленькая, но очень такая действенная делегация, поскольку в ней представлены 2 известных политика, причем один это соратник нынешнего главы палестинской автономии, бывший министр международного сотрудничества Набиль Шад. Он представляет движение «Фатх правящее». А второй это член политбюро движения освобождения Палестина, Демократического фронта освобождения Палестина, Кейс Абдель-Карим, известный также по прозвищу Абу-Лейля. Это тоже очень известный человек. Он фактически возглавляет на западном берегу реки Иордана Демократический фронт освобождения Палестины. Ну и один тот факт, что во вторник они вместе должны встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, говорит о том, что Москве уделяют очень большое внимание этой делегации.
А почему в Москве уделяют вообще такое большое внимание палестино-израильскому конфликту? И, как вы заметили, все активнее и активнее общаются с представителями Палестины.
Москва в последнее время вообще заметно активизировалась в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Это связано во многом еще и с тем, что мы, как и все другие, проморгали революционные процессы в арабском мире, и в Кремле возник вопрос, а почему так получилось? И когда начали выяснять, то пришли к выводу, что Россия в последнее время значительно снизила присутствие в регионе, и сейчас принято решение наверстать упущенное. Ну, а что касается Палестины, то здесь российская дипломатия действует достаточно традиционно, так как и в прежние времена. И есть понимание, что палестино-израильская проблема является ключом к решению многих проблем на Ближнем Востоке. И, кроме того, сейчас российские дипломаты опасаются, что их западные коллеги уделяют больше внимания процессам в Ливии, в Сирии, и таким образом решение палестинской проблема может опять отодвинуться на второй план. И вот Россия как бы на этом хочет сыграть, проявить свою активность, показать, что она этого не допустит.
Какие последние договоренности по урегулированию палестино-израильского конфликта существуют на сегодняшний день? Ну и что мешает воплощению этих планов?
Сейчас есть два момента. Это удержать палестинское единство, поскольку после примирения в мае движение Фатх и Хамас до сих пор не сумели сформировать единое палестинское правительство. О премьере, о его имени должно было быть объявлено уже на этой неделе, но, по моим данным, это откладывается. Вот здесь Россия могла бы сыграть важную роль. И второе – это возобновить палестино-израильские переговоры. Ну и третье – тот факт, что палестинцы собираются в сентябре обратиться в Генеральную Ассамблею ООН с тем, чтобы признали независимость их государства и чтобы оно стало полноправным членом Организации Объединенных Наций. Об этом мне сказал, в частности, приезжающий в Москву Кейс Абдель-Карим, представитель Демократического фронта освобождения Палестины. По его мнению, вот этот момент будет самым главным на переговорах в Москве. Я понимаю, почему Россия очень боится, что обращение палестинцев в ООН не приведет к реальному решению проблемы Палестины, а только накалит обстановку, а это грозит возобновлением не переговоров, а наоборот конфликта между израильтянами и палестинцами. Я вообще опасаюсь, что на палестинских территориях может опять начаться вооруженное восстание, так называемая интифада. И сейчас министр иностранных дел России Сергей Лавров, наверное, еще раз спросит палестинцев, а уверены ли они в том, что их обращение в ООН в сентябре приведет к положительным результатам, или на самом деле это приведет к войне?
С востоковедом Еленой Супуниной беседовала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30 вечера. Это время для сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Поступает противоречивая информация с места крушения вертолета в Иркутской области. По данным регионального управления МЧС, в результате трагедии погибли 2 человека. Предположительно, это пилоты. Еще 14 человек ранены. Ранее в том же управлении МЧС сообщали, что погибших при крушении нет. Совет по правам человека при президенте России представляет сегодня президенту Дмитрию Медведеву доклад по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в московском следственном изоляторе осенью 2009 года. Встреча пройдет в Нальчике. Greenpeace России просит президента ввести режим чрезвычайной ситуации в нескольких российских регионах в связи с лесными пожарами. Апелляционный суд в Гааге признал ответственность руководства Нидерландов за гибель в боснийском городке Сребреница во время войны на Балканах 3 мусульман. 27 человек погибли, около 50 были ранены сегодня в результате взрыва в иракском городе Таджик, северо от Багдада. премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Афганистан пообещал увеличить объемы гуманитарной помощи этой стране, но подтвердил, что к 2014 году британские войска уже не будут выполнять боевые миссии в Афганистане. Суд в Каире вынес решение по делу бывшего министра торговли Египта Рашида Мохаммеда Рашида, приговорив его заочно к 5 годам тюрьмы. Экс-министр признали виновным в растрате общественных средств. В Японии объявил об отставке министр по делам восстановления страны после разрушительного землетрясения и цунами Рю Мацумото. Пост в правительстве, созданный в связи со стихийным бедствием в марте, Мацумото занимал всего неделю. В Химкинском лесу сегодня около 60 гражданских активистов вновь попытались остановить работу техники на месте строительства трассы Москва-Петербург. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги, авторскую страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Она познакомит вас, слушателей и также и читателей сайта, с наиболее интересными публикациями. Здравствуйте, Людмила, вам слово.
Добрый день, Валентин. Ну, я прежде всего расскажу о тех материалах, которые есть в виде текстов и которые не прозвучали и, во всяком случае, в ближайшее время не прозвучат в эфире. Итак, материал номер один – это продолжение дискуссии о том, какие взаимоотношения существуют сегодня между современным искусством и современной же политикой. Эта дискуссия на сайте «Радио Свобода» и в эфире «Радио Свобода» тоже идет уже довольно длительное время. В ней приняли участие такие известные представители российской культуры, как режиссер Александр Миндадзе, драматург Михаил Угаров, я напомню, это театр «Док» для тех, кто подзабыл, художник Михаил Златковский, режиссер Юрий Мамин и Павел Бардин, а также актер Евгений Миронов. И вот сегодня вы можете прочитать продолжение этой дискуссии. На этот раз это интервью с режиссером Алексеем Германом-младшим. Оно называется «Производство фильма в России. Мрачная комедия». Алексей Герман достаточно подробно излагает свои взгляды на взаимоотношения современного искусства и политики, рассказывает, что именно он подразумевает под понятием «социальное искусство» и «заказ на социальное искусство», и говорит о том, что все-таки профессионализм является определяющим, когда мы говорим о качестве того или иного художественного произведения, а его тематика, она вторична, потому что глубоко политическим, современным и актуальным произведением может быть даже в том случае, если вот таким прямым образом его тема не связана с каким-то определенным политическим явлением или с политической ситуацией. Не буду более пересказывать это своими словами. Те, кого интересует Алексей Герман, пожалуйста, главная страница сайта «Производство фильма в России. Мрачная комедия». Еще один материал на сайте «Радио Свободы», тоже на главной странице, рассказывает о ситуации, сложившейся в Крыму вокруг креста, который был водружен в Феодосии. Те, кто следит за ситуацией, знают, что там был конфликт между казаками и крымскими татарами, и вот оценки людей, которые живут в Крыму, оценки экспертов, подоплека этого конфликта, заметки, которые называются «Как казаки Крым освещали». Я обращаю ваше внимание, что в мультимедийном разделе 2 раза в неделю появляется видеокомментарий дня. Вот видеокомментарий дня, кто, если не Чавес. Пожалуйста, смотрите сайт «Радио Свобода».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. На прошлой неделе исполнилось полвека со смерти знаменитого американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Он покончил с собой 2 июля 1961 года. В Москве в эти дни издательство АСТ опубликовало в новом переводе и в новом варианте роман Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». В текст добавлены главы, никогда прежде в него не включавшиеся. Благодаря этому изменились многие смысловые акценты автобиографической книги о Париже 20-х годов, рассказывает Лиля Пальвельва.
на русском языке книга Хемингуэя появилась в 1964 году и для нескольких поколений стала культовой. Текст казался незыблемым. Было время, он разошелся на цитаты, где самое известное – это название «Праздник, который всегда с тобой». Но вот теперь русскоязычному читателю предстоит познакомиться с новой версией. Перевод осуществил Виктор Голышев. Обратимся к нему с таким вопросом. Как так случилось, что прежде мы не знали полного текста?
Он был уже тяжело больной человек. Он эту книжку закончить не сумел. Вообще, эти его воспоминания были более-менее случайно найдены в гостинице в Париже, где он когда-то жил, но их бросил, их там оставил. Потом сундук с этими делами был найден. У него был план, какие он очерки включает, какие не включает. Издавала книжку в результате Мэри Хемингуэй, его жена. В общем, она большую часть издала того, что он собирался включить, но что-то выбросила, а что-то ввела, что он не планировал включить книжку. И так она вышла. Потом его сын решил, что можно найти те части, которые не доставали, и этим занялся его внук. Он много работал в архиве и нашел десяток глав, которые не были включены, находились в разной степени законченности. И в этой книжке они в виде отдельного приложения существуют. С той только разницей, что то, что она выбросила главу, скажем, они вставили обратно, а то, что она вставила произвольно, то, что он не собирался включать, они, наоборот, вынули и перенесли в приложение. Поэтому книжка, если та была статичная и, в общем, благополучная, и это получило довольно драматическое развитие, текст получил, да, которого не было в той книге. Во-первых, он перестал быть таким твердым, непрошибаемым человеком, потому что там, скажем, его мучительная история расставания с одной женой, перехода к другой, была сильно подрезана в той книжке. А здесь она дана целиком, и видно, как человек мучается. Там включены главы, которые, по-моему, ничем не хуже предыдущих, но он их, наверное, не считал законченными. Они в виде черновиков или рукописных, или уже на машинке напечатанных существовали. Там был такой как бы роман любви навечной, хорошей молодой жизни и так далее. Здесь немножко акцент смещается, что он на самом деле ранимый человек, чего он совершенно в первой книжке не видно. Наоборот, он такой герой, а кругом не очень, в большинстве своем странные люди. А здесь он больше открывается.
Вы переводили только эти вновь введенные в текст куски или полный текст?
Нет, полностью с начала до конца.
В России в таком виде роман появляется впервые, а да. В других странах он прежде был издан?
Эта книжка, я боюсь соврать вам, прошлого года или позапрошлого, она издана в Америке первый раз. Так что я не думаю, что это раньше где-то появлялось.
Так что, говорит Виктор Голышев, издательство СТ шло по свежим следам. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают столкновение казаков и сотрудников службы безопасности Украины в Крыму. В посте, названном «Фетишисты в Феодосии», пользователь живого журнала «Энторфиангард» приводит ход событий.
Это, разумеется, о них, смешных ряженых людях в военной форме под названием «казаки», произносить с иностранным акцентом для сохранения антуражности и аутентичности. На этот раз сии смешные люди захотели вернуть в окрестности Феодосии некий артефакт, именуемый поклонный крест, который, видимо, дарует казакам контроль над земной поверхностью и доход с окрестных шахт. Артефакт, упомянутый, был предтем невозбранно выпилен властями Крыма по решению судебному и навету клеветническому со стороны орков поганых крымско-татарского меджлиса. Дальше больше. Ряженые казаки пришли со своим крестом, получили в бубен, не тот, который у шаманов, а другой, от сотрудников местного ОМОНа, обиделись и теперь в интернетах плачут, что, мол, православных обижают. В общем, конечно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. Но вот как же грустно наблюдать, как взрослые вроде бы люди, а к ним относятся и власти Крыма, и казаки, и члены Меджлиса, готовы устраивать побоища из-за фетишей и воображаемых друзей.
В сообществе блогеров под названием «Топор НКВД. Преступление большевизма» пользователь Алекса Довбуш пишет.
Тема очередного крымского побоища сейчас активно обсуждается на всех ресурсах, где стороны разделились по примитивному принципу. Одни своим ругают украинскую власть, другие — крымских татар, потребовавших сноса креста. Третьи с нытьем поносят украинский ОМОН, жестко навалявший казакам. Вспоминают инциденты милиции с татарами, где ОМОН был значительно мягче. Заметим, что казаки пошли на разборки из-за креста в беретах с российским триколором на нашивке. Мы хотим порекомендовать своим соплеменникам как в Крыму, так и в других местах планеты в первую очередь перестать перегружать мозг пустыми, непрактичными и навязанными раньше идеологемами и штампами. Ориентироваться нужно на то, чтобы выжить самим как народу и оставить на планете и в том же Крыму приемлемую нишу для жизни своим детям.
Виталий Портников на своей странице в ЖЖ анализирует события.
Прошедшие под Феодосией столкновения между правоохранительными органами и представителями казачьих организаций, пытавшихся восстановить демонтированный ранее поклонный крест, не являются чем-то невиданным в крымской политической жизни. Казачьи и другие пророссийские организации всегда старались тем или иным способом напомнить о своей роли на полуострове. Крест – это всего лишь повод. И уж тем более не выдерживает критики тот факт, что казаки хотели установить его в память воинов 51-й армии, павших в годы Великой Отечественной войны в ходе Керченско-Феодосийской операции. Стоит напомнить, что когда в Москве создавали парк памяти на Поклонной горе, в нем были построены и православная церковь, и мечеть, и синагога. И это вполне логично. Среди воинов, защищавших страну в те годы, были люди разных вероисповеданий. И те, кто хочет с уважением отнестись к их памяти, обязаны об этом помнить. Но, конечно же, организаторам установки креста нужно было не уважение, а провокация. Именно поэтому они обошлись без согласования своих намерений и с местной властью, и с церковью. И власти пришлось жестко пресекать их действия.
В англоязычных блогах дискуссия о журналистской этике, начавшаяся после того, как стало известно, что журналист газеты «Индепендент» Джоан Хэри при написании интервью использовал не только слова интервьюируемых, но и цитаты, сказанные ими ранее или написанные в их книгах. Это заставило Мартина Белла в блогах «Таймс» задуматься о лжи в печатных изданиях и на телевидении.
«Сколь распространены злоупотребления на службе? Я имел обыкновение думать, что это редкий случай даже что касается наших депутатов, пока не получил место в первом ряду на заседании парламентского комитета по стандартизации и полномочиям. Многие нарушения на телевидении происходят во время репортажей с мест конфликтов, где свидетелей немного, а побудительным мотивом становится творческое стремление приукрасить историю. Разрушительным эффектом в данном случае обладают любые надежды на получение вознаграждения. Не существует премии за самое точное сообщение года. В случае журналистики правда находится в осаде, но, как мне кажется, так было всегда. Только сами журналисты способны защитить правду.
В интернет-сообществе Liberal Conspiracy Карл Пэкман размышляет над намерением лишить Джоана Хэри премии Джорджа Оруэлла, которую он получил за свою журналистскую работу.
Он написал потрясающий текст. Он выиграл премию за то, что написал потрясающий текст. Позже мы совершенно случайно узнали, что это было списано из другой книги. Вы можете подумать, что я имею в виду Джоана Хэри, но на самом деле речь идет о писателе Джордже Оруэлле. Многие признают, что его роман 1984 схож по содержанию с романом «Мы» русского автора Евгения Замятина, впервые опубликованным в 1924 году. Это книга о человеке, живущем в тоталитарном обществе и склонном к бунту. Подруга убеждает его записать свои мятежные мысли, но режим обнаруживает его, ее, и промывает им мозги до такой степени, что оба начинают верить, будто они без ума от той системы, в которой живут. Оруэлл написал рецензию к этой книге в журнале «Трибьюн» в 1946 году. Позже, в 1967, он признал в одном из своих писем к англо-канадскому писателю Джорджу Вудкоку, что при создании его книги 1984 роман Замятина играл важную роль. «Мне кажется, что преступление Хэри не сильно отличается от этого».
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В в результате крушения вертолета в Иркутской области. По последним данным, погибли 2 человека, еще 14 ранены. По другим данным, погибших при крушении нет. Совет по правам человека при президенте России сегодня представит Дмитрию Медведеву доклад по делу юриста Сергея Магнитского, умершего в московском СИЗО. Встреча проходит в Нальчике. Гринпис России просит президента ввести режим чрезвычайной ситуации в нескольких российских регионах в связи с лесными пожарами. 27 человек погибли, около 50 были ранены сегодня в результате 2 взрывов в иракском городе Таджик, северо от Багдада. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Афганистан пообещал увеличить объемы гуманитарной помощи этой стране.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский не услышит концерт в свою честь.
Комментарии экспертов.
Крым, освещенный казаками.
Право автора.
Алексей Герман-младший. О кинопроизводстве как мрачной трагедии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свобода. Россия готова расширить поставки энергоносителей в Японию, заявил глава администрации президента Сергей Нарышкин. Кроме того, Москва предлагает экспортировать на японский рынок не только традиционные виды топлива, но и электроэнергию. Насколько реальны такие планы? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Японской экономике, серьезно пострадавшей от стихийных бедствий в минувшем марте, следует рассчитывать на увеличение поставок энергоресурсов из России. Как сообщил побывавший с визитом в Токио глава администрации российского президента Сергей Нарышкин, их объемы, выросшие сразу после трагических событий, при необходимости вновь могут быть расширены. В первую очередь речь идет о традиционных видах топлива, таких как нефть и особенно природный газ. Руководитель аналитического управления инвестиционной группы «Алимар» Василий Канузин.
Разумеется, сейчас в краткосрочном и среднесрочном периоде Япония будет испытывать определенный дефицит электроэнергии, но думаю, что, в принципе, страна сможет восполнить его за счет наращивания выработки на газовых станциях. Собственно, есть возможность для какой-то компенсации выбывших и простаивающих атомных мощностей. Здесь основной вопрос теперь упирается в поставки сжиженного газа.
Помимо этого, Россия уже предложила реанимировать идею поставок в Японию электроэнергии из Хабаровского края через остров Сахалин по подводному кабелю. Проект строительства такого энергомоста был разработан еще 12 лет назад. Сейчас его стоимость оценивается примерно в 6,5 миллиардов долларов, а сроки реализации в течение 2 лет. Однако эксперты с сомнением относятся к такому прогнозу. По словам аналитика инвестиционной компании Rayman Engor Securities Владимира Самородова, основная проблема проекта не в транспортировке, а в производстве электроэнергии.
Там речь идет о присоединении нагрузки около 6 тысяч мегаватт. А насколько я знаю, наша энергосистема, в частности Сахалинэнерго, может дать там не больше 500 мегаватт. И даже если подключится Камчатскэнерго или еще другие системы, в любом случае это будет очень проблематично обеспечить такую нагрузку. А именно при такой нагрузке проект становится экономически рентабельным. Во-вторых, достаточно велика стоимость непосредственно самого строительства, 6,5 миллиардов долларов. И половина из этого планируется финансировать из бюджета Российской Федерации.
Таким образом, чтобы приступить к экспорту электричества в Японию, участникам проекта придется прокладывать не только подводный кабель, но и строить на территории России новые объекты генерации. Это, как прогнозирует аналитик «Алимара» Василий Канузин, значительно отдалит сроки начала поставок.
Сейчас на Дальнем Востоке нет достаточного объема мощности, причем дешевой мощности, которая бы, соответственно, могла бы загрузить этот интерконнектор на Японию. Ну и, соответственно, во весь рост встает проблема строительства новых станций. Ранее обсуждались проекты возведения мощностей на границе с Китаем под экспорт электроэнергии в Китай. Сейчас появляется вроде бы как еще одна возможность для экспорта электроэнергии в Японию, но, опять же, все проекты пока на бумаге, а реально на строительство станции уйдет от 3 до 5 лет. Плюс ко всему, я не уверен в том, что КПД российских станций, даже современных и новых, оно удовлетворит Японию.
Схожее мнение и у аналитика Rayman Engor Securities Владимира Самородова. При этом он уверен, что к моменту создания в Хабаровском крае или на Сахалине необходимой инфраструктуры Япония вообще не будет нуждаться в импортной электроэнергии.
достаточно велики сроки строительства, потому что понадобится как минимум 3 года, чтобы построить всю необходимую инфраструктуру. Я думаю, за 3 года Япония, будучи достаточно продвинутой и небедной страной, сможет восстановить последствия цунами и землетрясения, и думаю, что справится уже со своими мощностями. Едва ли ей будет настолько не хватать своих мощностей, что она будет закупать у нас электроэнергию. Насколько я знаю, наши японские партнеры далеко не спешат с нами устанавливать какие-либо соглашения, которые бы их обязывали к покупке электроэнергии по заявленной цене. В то же время именно такого рода соглашения являются единственной возможностью, чтобы получить банковские гарантии на финансирование строительства. И я не думаю, что в этом смысле что-то сдвинется с мертвой точки, поскольку Япония привыкла к достаточно дешевой электроэнергии от атомных электростанций, и сейчас только из-за вот такой сложной ситуации подписывают с нами контракты на 5-10 лет вперед о покупке у нас энергии по достаточно высоким тарифам.
Впрочем, как отмечают эксперты, у проекта поставок электричества из России в Японию есть не только экономические, но и политические препятствия, связанные с характером взаимоотношений двух стран на фоне территориального спора. Это обстоятельство, по словам руководителя аналитического управления инвестиционной группы «Алимар» Василия Канузина, вряд ли заставит Японию стать зависимой от российских энергоносителей.
В целом, неподписанное соглашение мировое между Россией и Японией, оно, скажем так, несет отпечаток вообще на всей внешней торговой деятельности. Поэтому здесь, я думаю, вопрос поставок газа, он тоже натолкнется на определенные противодействия со стороны Японии. Но уж с точки зрения зависимости именно от поставок электроэнергии от России, здесь, я думаю, именно политика сыграет свою роль, и крайне маловероятно на то, что японцы пойдут на реализацию этого проекта, потому что это действительно подрывает их энергетическую безопасность.
Тем не менее, возможность увеличения поставок в Японию сжиженного природного газа из России экспертам кажется вполне реалистичной. Как ранее заявляли представители российского правительства, в краткосрочной перспективе это можно было бы сделать за счет сахалинских проектов, а в долгосрочной – за счет более быстрого освоения в России новых газовых месторождений.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Продолжаем программу «Время свободы» и в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Как вы уже слышали в новостях, сегодня Общественный совет по правам человека при президенте России представляет президенту свои выводы по делу Сергея Магнитского, юриста британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, который умер в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе. Напомним, что Магнитский дал показания причастности к коррупционным схемам сотрудников правоохранительных органов, после чего был обвинен в уклонении от уплаты налогов и арестован. Об отношении россиян к делу Магнитского рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как показывают массовые опросы, лишь немногие россияне внимательно следят за делом Сергея Магнитского. Большинство ничего о нем не знает. Тем не менее, на вопрос социологов, было ли случайностью то, что Магнитскому долгое время отказывали в медицинской помощи, относительное большинство, 41% опрошенных, отвечают, скорее всего, это делалось преднамеренно. Вот наблюдение Льва Гудкова, директора Левада-центра.
Информированность россиян о деле Магнитского очень ограничена, потому что сообщали о нем главным образом пресса и широко обсуждалось это в интернете. По телевидению очень небольшое количество материалов было об этом деле, и тон освещения был очень такой неопределенный.
И вот среди тех, кто осведомлен о деле Магнитского, каково отношение к этому делу?
Вот среди этой части российского общества, это примерно 7-10%, отношение совершенно однозначное. Это преступление, которое совершили правоохранительные органы, и самое важное, что это не единичная вещь. Это обычная практика правоохранительных органов. И вот когда люди понимают это, даже если они не очень вхожи в детали самого этого дела, доведения до смерти Сергея Магнитского, то они сразу же начинают понимать контекст этого. Само по себе информация, она не очень им понятна. А когда они начинают понимать контекст, то гораздо большая часть людей, примерно 60%, считает, что это преступление, которое требует гласного уголовного расследования в отношении сотрудников Министерства внутренних дел, Следственного комитета, следователей, и что это обычная практика правоохранительных органов, участвующих вот в некоторых репрессиях против бизнеса, либо вступающих в такие сложные коррупционные связи, сделки с заинтересованными сторонами, конкурентами тех или иных предпринимателей.
Верят ли люди, что за смерть Сергея Магнитского кто-либо понесет ответственность?
Вот именно потому, что они понимают весь контекст этого, и они относятся к этому очень скептически. И никакой определенности здесь, что будет с теми лицами, которые были уличены Сергеем Магнитским в хищениях, а потом довели его до гибели, 30% считают, что их привлекут к уголовной ответственности или уволят из органов, около 30%, что ничего не произойдет. Еще почти столько же, даже 36%, просто не знают, что ответить на это, потому что совершенно очевидна такая корпоративная защита интересов даже коррумпированных следователей, вот как в этом случае.
Как вы думаете, способно ли общественное мнение воздействовать в подобных случаях на решение властей? Скажем, общественное мнение в лице правозащитников? Или вот в театре ДОК, например, идет спектакль о смерти Сергея Магнитского?
Вы знаете, это очень важный фактор воздействия. Без этого, я думаю, что просто следствия не будет. И сейчас явно совершенно информация об этом деле распространяется. Это дело не будет забыто. И по мере вхождения в детали, люди все больше и больше будут с негодованием реагировать на это. Явно, что дело не ограничится вот первоначальной информацией, потому что дело уже получило международный резонанс. Включились не только отечественные правозащитники, но и международные организации. И так или иначе, это дело будет постоянно подниматься и обсуждаться. Тем более, что оно в каком-то смысле носит такой образцовый характер, показывая степень разложения, степень проникновения коррупции вот, в правоохранительные и следственные органы.
Лев Дмитриевич, вот вы сказали, что люди, в общем, более или менее понимают, как обстоят дела в правоохранительных органах. А как они относятся к такому положению дел?
Их это возмущает, бесит и вызывает самые сильные чувства, но в то же время они понимают, что сделать они поодиночке ничего не могут. А возможности консолидированного такого выражения своих мнений у них очень мало. Поэтому это вот состояние возмущения, раздражения и ощущение беспомощности перед государственной машиной.
Директор Левада-центра Лев Гудков об отношении в обществе к делу Магнитского. 60% опрошенных этой социологической кампанией поддерживают идею проведения открытого расследования в отношении сотрудников МВД, о чьих преступлениях дал в свое время показания Сергей Магнитский.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Абаде. Этот материал завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим об увеличении числа бедных людей в России, о приговоре в Белоруссии, вынесенном журналисту польской газеты, о начале многомесячной спецоперации в Чечне, о скандале вокруг продажи Германии танков Саудовской Аравии, о 200-летии провозглашения независимости Венесуэлы. Подробнее же о том, что ждет вас в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час, вы всегда узнаете на интернет-странице программы «Время Свобода». Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».